Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Ну, что я вам могу сказать? Сегодня ночью будет крещение. Добрые русские люди отправятся. Нет, не купаться. Купаться отправляются такие полухипстеры. Добрые люди отправятся на литургию, а после этого уже будет молебен с водосвятием. Вот, и с крещенской водичкой мы, в общем, как-то будем готовиться уже к весне. Вообще, я хотел сказать, что по большому счету, вот начиная с 19 января, можно ждать весну. Вот я всегда так делаю. Вот, крещение справили, после крещения можно выносить елку. Вот я, например, не вынес, у меня была мысль после Старого Нового Года, в общем, как бы там осуществить эту программу, но я взял себя в руки, думаю, нехай стоит. А вот после крещения уже можно. А там уже будем готовиться к Масленице. Ну, а после Масленицы все, Великий пост, и ждем Пасху. Вот так вот. В русском календаре все, в общем, незатейливо, привычно, уютно. Так, еще из хороших новостей. Почитал ленту перед началом эфира и вижу, нефть подорожала до $87 за баррель, чего не было последние 7 лет, начиная, насколько я понимаю, с октября 2014 года. Тут, правда, нужно делать поправочку, потому что инфляция, долларовая инфляция за это время составила, ну, как минимум 10%. Разные есть сценарии, но вот предлагаю на этом остановиться. Поэтому вот цена $87 в 2014 году и $87 в 2021 немножко отличается. Не сказать, что прям в разы, но разница есть. Хорошая новость? Безусловно. Дорогая нефть, счастливая Россия. Вот эту закономерность еще никто не смог отменить. Не $140 за баррель, конечно, как было какое-то время назад, в каком примерно в 2011-2012 году, но тоже ничего. Будем живы, да. Даже, в общем, проклятый коронавирус, даже проклятый омикрон никак нашего исторического оптимизма, я думаю, не сможет изменить. Так, и еще одно соображение, которое посетило меня сегодня около 5 утра. Как-то вот мы неправильные новости с вами обсуждаем. Что-то произошло в последние годы в нашей жизни, что система, ну, таких вот нормальных человеческих ценностей, приоритетов, интересов, она сместилась вот в некий ненастоящий искусственный мир. Представьте себе, что вы, допустим, какой-нибудь мирный обыватель, ну, например, Финляндии. Там тоже холодно, там тоже низкое серое небо, и поэтому примерно 6 месяцев в году люди живут в состоянии такой легкой депрессии, из которой выйти практически невозможно. Ну, или Канаду возьмите. Знаете, что они обсуждают обычно? Ну вот что занимает первые полосы местных газет, там до сих пор издаются газеты, кстати, или что обсуждают на местных телеканалах? Черт знает, что они обсуждают. Они обсуждают свои деревенские светские новости. А что какой-нибудь, ну не знаю, там местный премьер-министр был застукан на дискотеке во время карантина. Это я сейчас говорю про финского премьер-министра. Или что-нибудь подобное. В тихой Финляндии, например, в течение полугода, несколько лет назад, обсуждали страшное преступление, которое потрясло всю Финляндию. Ничего подобного не было в течение 25 лет. Значит, где-то там в Лапландии произошла поножовщина. Причем, хочу оговориться, это были какие-то мигранты, некоренные финны. И там убили 2 человек во время поножовщины. Они полгода это обсуждали. Не могли никак снять, потому что у них в голове это не укладывалось. Что мы с вами обсуждаем? Порошенко. Обсудим обязательно. События на Украине. Все непременно. Это я вам гарантирую. Неминуемую ядерную войну с Америкой. И это будет. Все это будет. Но начать мне хочется с новостей общечеловеческих, которые, ну, в состоянии вместить нормальный мозг взрослого человека. Почти что светская хроника. Деньги. Наследство. Ограбление вдовы Александра Градского мое внимание привлекло, и совсем не потому, что я считаю это чем-то забавным, ничего забавного нет, человек умер, осталась после него вдова, не старая, остались двое несовершеннолетних детей, и так, какого числа это произошло, так, минуточку, 17 января. Нет, 16 января 2021 года на ленту свалилось сообщение о том, что вдова Градского Марина Каташенко обратилась в полицию и заявила, что из ее подмосковного особняка вынесли 100 миллионов рублей. Значит, как это произошло? Кратко я вам напомню, если вдруг вы забыли. В 12:30 Марина Каташенко выехала на автомашине Lexus из дома в закрытом элитном поселке Глаголево Парк. Она выехала на центральную кольцевую автодорогу, однако через пару километров в нее врезалась неизвестная машина. Марку женщина не успела разглядеть. Она остановилась. В тот же момент к ней в машину подсели трое неизвестных мужчин, которые были в масках. По словам заявительницы, все трое были кавказской внешности и говорили с характерным акцентом. У одного из гостей был пистолет или предмет, похожий на пистолет. Мужчина потребовал, чтобы Каташенко отвезла их в свой дом в Глаголево парк. Естественно, значит, они благополучно проехали пост охраны, доехали до дома. Там она отдала им ценности и деньги. Вот здесь вот показания разнятся в зависимости от источника. То ли ценности, то ли деньги. Но вот первая информация была, на которую я лично обратил внимание, что она отдала им наличными 100 миллионов рублей. Они снова сели в ее машину, она их вывезла из поселка, довезла до Апрелевки. Там они вышли, видимо, прошли чуть вперед, сели в поджидавший их Мерседес и уехали, не знаю, не в ночь, это днем все было. Все это было днем, в районе обеда. Спустя 6 или 7 часов только женщина обратилась в селятинское отделение полиции, где написала заявление вот о факте ограбления. Знаете, что меня лично поражает более всего? Меня поражает практически полное молчание. Это главная тема, которую должны обсуждать абсолютно все медиа. Это главная тема, это то, что интересно по-настоящему. Потому что история выглядит настолько фантасмагоричной, настолько неправдоподобной, и сумма настолько должна поражать воображение, ну вот, нормального человека, что это именно то, что мы, ну, по-хорошему, вот с этого должны были бы начинать эфир за эфиром и обсуждать это в течение недели. А мы обсуждали какой-то чертов Казахстан. Какое вам дело до Казахстана? И до Зитьёв Назарбаева, что с ними будет? Вы не знаете ни их фамилий, ни чем они занимаются, ни сколько у них миллиардов долларов. Какое нам дело? Вопрос. А бывает ли так? Ну вот как вы думаете? Ну вот вопрос, который меня правда занимает. Бывает ли так, чтобы взрослые люди... А 41 год – это, в общем, вполне себе почтенный возраст и для женщины, и для мужчины. Хранили дома в виде наличности 100 миллионов рублей. Нет, если это губернатор Пензенской области, тогда норм. Как известно, у него на кармане взяли 500 миллионов рублей. Тоже, конечно, были вопросы, зачем столько денег нужно в наличных хранить, кому он их собирался передать. Но предположим, вот предположим, что губернаторы или вице-губернаторы или мэры городов, ну, они люди туповатые слегка, ну, с разрушенной логикой, с разрушенными причинно-следственными связями, поэтому они дома хранят столько наличности. Но здесь речь идет о вполне там обычных, богатых, но обычных нормальных русских людях. Зачем хранить дома 100 миллионов рублей? Не в банке, на счету, Не в ячейке даже. Ну да, ячейка должна была бы быть довольно большой для такой суммы, это правда. Но цена вопроса невелика. Не принципиально. То есть, ну, где-то 10-12 тысяч рублей в месяц обойдется аренда большой ячейки в нормальном, хорошем госбанке, в хранилище с нормальным доступом и так далее, и так далее. Нет, люди по какой-то причине хранят 100 миллионов рублей у себя дома. У меня только один ответ, простите меня, возможно, я глубоко испорченный человек. Такие суммы хранят дома для того, чтобы уменьшить наследственную массу. Потому что помимо двух несовершеннолетних детей вот у этой госпожи Коношенко, последней, четвертой жены Градского, вдовы точнее, у него еще два ребенка от предыдущего, от третьего брака. Ну и плюс, насколько я понимаю, еще есть наследники на очень большое наследство. Там только в этом доме, из которого эти 100 лямов вытащили, только этот дом площадью 1200 квадратных метров. А там еще квартиры, машины, счета, деньги, драгоценности, антиквариат. В общем, вот так вот деньги портят людей. Неизвестно, что лучше, помереть бедняком или помереть богачом. Одинаково плохо. Вернемся после перерыва, не уходите.
Утренний Мардан.
Спорткп.ру. О спорте, как о жизни.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Ага, началось. Чужие деньги неинтересно. Это не деньги, это кубометры. Банковские ячейки тоже обкрадывают, и все. Ага, Ну ладно, хорошо. Так, значит, смотрите. Есть еще одна тема. Она тоже не из области ни геополитики, ни вообще никакой политики. Она скорее из области вот устройства, не такого ненормального устройства нашей русской жизни. Эта тема, она меня зацепила, когда это было? Около года назад. Мы тогда говорили об этом, и сейчас вроде бы как история выходит на финишную прямую. О чем идет речь? Помните, такая девочка была, но ее имя изменено было, которая 5 лет прожила в закрытой клинике, элитной московской клинике «Мать и дитя». Ребенок там жил 5 лет. А история была очень громкая. История была очень долгая, а когда о ней стало известно, а стало о ней известно благодаря, ну, во-первых, волонтерам, которые первые вытащили эту тему на поверхности. Я даже сейчас постараюсь найти название этого фонда, который сделал, так сказать, историю предметом гласности. Ладно, сразу не найду, чуть попозже. А дальше об этом написал тот самый иноагент издания «Медуза». Вот за что я к «Медузе» испытываю очень большое уважение. То есть там люди занимаются настоящей журналистикой. Вот, в принципе, если в средстве массовой информации, в газете, там, на новостном портале, я не знаю, как сейчас назвать, появляется хотя бы там 3-4 таких материала в год, как они написали об этом ребенке, значит, люди уже не зря свой хлеб едят. Вообще не зря небо коптят. Они вытащили эту историю. История была просто ужасающая. То есть это вызвало колоссальный резонанс. К теме подключились сразу все. Следственный комитет, прокуратура. На уши встало московское правительство, поскольку это вот клиника «Мать и дитя». Она на территории города Москвы находится. Вот. Ну и как-то машина закрутилась. Вообще это было необъяснимо. Ребенок, просто представьте себе, ребенок с рождения до 5 лет, ей уже 6-й год пошел, жила практически как в тюрьме на территории клиники. С этой территории выходить вообще, она из здания даже выходить не могла. И якобы, никто ничего не мог сделать. Вот, ну а как? Родители есть? Есть. Родители богатые, родители влиятельные. Там чокнутая мать. Ну, соответственно, там такой же чокнутый отец. Ну, отец мало того, что чокнутый, по оценочному мнению, конечно же, но еще, судя по разным комментариям, он являлся теневым банкиром. Ну, по крайней мере, человек в свое время был осужден по очень тяжелой статье под названием «Отмывание средств, нажитых преступным путем». Вот, просидел не очень долго, вышел. То есть, видимо, тоже не одинокий, тоже, видимо, там есть и партнеры влиятельные, и друзья, и товарищи, и клиенты. Много кто есть. Вот, это, собственно, главное объяснение, почему, с моей точки зрения, никто не мог решить вопрос. Даже Следком всемогущий не мог очень долго решить этот вопрос. Более того, человека Следкома, а в то время он занимал пост советника Бастрыкина, и занимался, насколько я понимаю, около 2 лет этой историей, не мог сдвинуть эту машину и в итоге уволился. Отрицает, правда, что из-за этого. Вот, говорит, да ну что вы, у меня там в то время было несколько десятков таких же вот сложных, тяжелых уголовных дел, и нет, там никто никак не влиял. Ну, мы можем верить, можем не верить. Но и тогда, когда эта история появилась, и сейчас, когда, наконец, было опубликовано решение суда. Ну, собственно, почему мы сейчас-то эту тему вспомнили? А потому что вот этих вот чокнутых родителей, которые ребенка держали фактически в тюрьме в течение 5 лет, их, слава тебе, Господи, решением суда лишили таки родительских прав. И вот добрая женщина, которая получила опеку над ребенком, теперь сможет ее усыновить, удочерить. То есть вроде бы как, вот должна играть бравурная музыка, я должен умилённым голосом и радостно говорить, что слава тебе, Господи, вот ребенок наконец обрел там семью, и все хорошо, и вот так вот все разрешилось. Спасибо всем, кто принял участие. Да, да. Много людей действительно приняли участие. Действительно, очень много в жизни хороших, правильных, честных людей. И, собственно, этим и спасаемся. Но тем не менее, остаются неотвеченными, ну, некоторое количество вопросов. Причем главный вопрос, на который почти за год так и не поступило никакого вразумительного ответа, а вот эта самая организация под названием «Медицинский центр «Мать и дитя», под руководством известного, очень авторитетного, очень харизматичного товарища Курцера, они как-нибудь ответят за это? Ответ – нет, нет. Они никак не ответят за это. Они не ответили и не ответят. Они не виноваты. Они не при делах. А это именно то обстоятельство, которое мне не давало покоя несколько месяцев. Коммерческая структура, медицинское учреждение, клиника, то есть как бы вот клиника «Мать и дитя», знаменитая клиника в Лапино, это рядом с Рублевкой, чтобы вы понимали. Это место, где рожают не просто вот звезды, это место, где рожает элита. Это место, где, ну, например, рожала Ксения Собчак, которой тот же Курцер дал справку о том, что после знаменитой аварии в Сочи она получила страшнейшее сотрясение мозга. Тот же Курцер, которого она называет своим личным другом, наверное, кто я такой, чтобы вот не верить в человеческую дружбу и в человеческие отношения. И вот эта вот клиника, которой управляет, которой владеет товарищ Курцер, 5 лет выполняла функцию платной тюрьмы, коммерческой тюрьмы. За содержание ребенка, который был абсолютно здоров, который не нуждался ни в каком медицинском уходе, клиника получала около 1 000 000 рублей в месяц на протяжении 5 с лишним лет. Вы легко можете посчитать. Жизнь и свобода ребенка даже в Москве, где царство закона, то есть это не какая-нибудь дичь, где, в общем, управляют там самодуры, там, до бога высоко, до царя далеко. Я понимаю, как в России жизнь-то устроена, в какой-нибудь там глухой провинции. Закона нет. закон тайга. Это все происходило в Москве. В московском регионе. Вообще формально это в Московской области все происходило. Но без разницы. Свобода ребенка стоит 12 миллионов рублей в год. Умножаем, соответственно, на 5, получается 60 миллионов. Ну, миллион долларов. А ребенок стоит миллион долларов. Нормуль? Нормуль. Клиника получала в течение 5 лет эти деньги и никого особо не парила. Нет, к людям, которые ухаживали за этой девочкой, вопросов у меня особо тоже нет, потому что она была там обихоженная. Они все как один говорят, что да, там странная ситуация. Мы постоянно уговаривали мать, ну, когда мать там появлялась, забрать ее, что так не может быть. Мы ее любили как родную. Ну да, любили как родную. Ну, работа же есть работа. Свои дети есть, которых надо кормить. А это чужой ребенок. Поэтому вот годами ходили на работу, давали ей манную кашу, там фрукты какие-то, йогурты. Меняли ей белье. Ну, в общем, особо ничего не происходило. На уровне такого вот низового медицинского персонала. А на уровне топ-менеджмента, который, конечно, в какой-то момент был в курсе. И тоже, в общем, проложился разными юридическими решениями. Они подавали в суд с требованиями, чтобы ребенка забрали. Но долго ничего не могли сделать. И исправно получали все это время бабки. Вот, вот как устроена жизнь? Я вот этого не могу понять. И при этом заметьте, что тоже важно. Вы думаете, что-то с репутацией Марка Курцера произошло? За этот год, когда этот скандал был предан гласности. Как вы думаете, Марк Курцер стал нерукопожатным? Да нет, абсолютно таким же рукопожатным. Он вообще такой очень благообразный мужчина, он прекрасно говорит, очень харизматичный. Такой, знаете, настоящий образ такого вот, вот пожилого доктора. Вот такой служитель Гиппократа, вот, вот ради спасения человека сделает абсолютно все. И вообще жизнь посвятил деторождению. Он помогает женщинам рожать детей за бабки. Вот такой вот добрый Марк Курцер. Общается в основном через пресс-службу. Вот так вот устроена наша русская жизнь. Вот, и это, признаться, меня иногда по-прежнему расстраивает. И да, конечно, в этом смысле про Украину говорить гораздо комфортнее. Вот оно так не цепляет, оно так не ранит. Но оно же где-то там происходит. Такая, это как мультик какой-то. А здесь настоящие дети, здесь настоящие живые люди. Вернемся после перерыва, не уходите.
Утренний Мардан.